Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения. Духовность. Священник Александр Мень писал: «Духовность – это уникальное, исключительное, важнейшее, что отличает человека от других самых высокоразвитых живых существ. Это то, что даже трудно определить словами. Духовность есть то, что мы у природы не заимствуем. Она отсутствует в природе. В природе нет творчества, нет личностного самосознания. Она не может научить добру и злу. Библия учит нас тому, что человек есть образ и подобие Творца. Когда человеческая духовность приходит в состояние дисгармонии со своим первообразом, это влечет за собой духовные и нравственные недуги». Конец цитаты. В самой Библии, ни в Ветхом Завете, ни в Новом, нет слова «духовность». Мы часто встречаем там слово «дух», дух Божий как дыхание, дух Божий как ветер, шум и буря, но не духовность, как некоторые свойства человеческой природы. С христианской точки зрения. Передачу подготовил и ведет Яков Крутов. Впервые в эфире 8 апреля 2001 года.
В эфире «Радио Свобода», у микрофона Яков Кротов. Передача «С христианской точки зрения». Этот выпуск нашей передачи будет посвящен духовности. О духовности в современной России, начиная с 90-х годов прошедшего столетия, говорят много и с удовольствием. Но что означает это слово? Оно пришло из христианского церковного словаря и используется широко людьми неверующими. Можно ли дать какое-то определение духовности и определить специфику духовности в христианской цивилизации? Говорит Михаил Шевченко, религиовед, автор ряда книг по духовной культуре России.
Духовность можно понимать в широком и в узком смысле. Но вначале в узком. Речь идет о том, что духовность подразумевается только как повышенная активность в области религии. И духовность как повышенная активность субъективного духа. Я выписал специально из психологического словаря, из психологии 90-го года, определение духовности. Под духовностью преимущества подразумевают идеальную потребность познания мира, себя, смысла и назначения своей жизни. Человек духовен в той мере, в какой он задумывается над этими вопросами и стремится получить на них ответ. Я не буду придираться к мелочам, типа того, что познанием мира занимается все-таки естествознание, или, в крайнем случае, натурфилософия. Здесь, по-моему, опущено самое главное в этом определении, а именно способность индивидуального сознания быть повернутой вовнутрь. То есть духовность не может возникнуть на основании одного лишь сознания. Она появляется на базе самосознания человека. Таким образом, пластическое, недуховное сознание не обладает духовностью, или оно имеет лишь ее начатки.
Говорил Михаил Шевченко. Это определение религиоведа. Между тем, сами верующие люди, такой православный историк религии, как покойный священник Александр Мень, определял духовность несколько иначе. Цитирую: «Духовность – это то уникальное, исключительное, важнейшее, что отличает человека от других, самых высокоразвитых живых существ. Это то, что даже трудно определить словами. Духовность есть то, что мы у природы не заимствуем. Она отсутствует в природе. В природе нет творчества, нет личностного самосознания, она не может научить добру и злу. Библия учит нас, что духовность человека заключается в том, что он есть образ и подобие Творца. Когда человеческая духовность приходит в состояние дисгармонии со своим первообразом, это влечет за собой духовные и нравственные недуги». Конец цитаты. Сложность заключается в том, что в самой-то Библии, ни в Новом Завете, ни в Ветхом, мы не найдем слова «духовность». Мы очень часто там встречаем слово «дух», «дух Божий», «руах», «дух Божий как дыхание», «дух Божий как ветер», «шумная буря», но не духовность, как некоторые свойства человеческой природы. Точно так же, впрочем, мы не найдем понятия о духовности в античной философии эпохи ее расцвета. Сократ и Аристотель о духовности не говорили. Почему? Почему именно в христианстве, начиная с первого столетия после Рождества Христова, вдруг появляется представление о духовности? Чем здесь христианство отличается от предшествующих, от окружающих религий? Говорит Михаил Шевченко.
Конечно, духовность не возникла бы, если бы Сократ не повернул философию с натур философского ряда к субъекту. Она не возникла бы, если бы Платон не занимался выяснением сущности мира идей и не показал его преимущество по сравнению с миром вещей. Она не возникла бы, если бы не было трудов Августина Блаженного, то есть его трудов о душе, о горнем мире, ну и так далее и тому подобное. Фактически идеалы и вся теоретическая база сформирована Августином. Августин перевел античную философию окончательно на религиозный язык. Ну и, наконец, субъективные поиски такого гиганта, как Франциск Ассизский. Он полностью, так сказать, окунулся в себя и выяснил, это XI век. Поэтому уже, скажем, ну, я не буду отмечать, что роль немецкой мистики, она тоже кое-что сделала.
Говорил Михаил Шевченко, парадоксальным образом в истории христианской церкви самое яркое проявление духа и духовности относится к периоду ее юности, через 50 дней после воскресения Христова в праздник Пятидесятницы на апостолов сходит Святой Дух. И с тех пор, на протяжении нескольких десятилетий, в церкви совершается служение людей, которым особо открывается Дух Божий. Эти люди называются пророками. Но в конце второго столетия церковь и на Западе, и на Востоке постепенно приходит к отказу от пророческого служения. На пророков начинают глядеть с подозрением. И не случайно, потому что, например, в втором столетии христианской эры пророк Монтан вместе со своим движением, ярким, бурным, аскетическим, чуть не разрушил всю христианскую общину, возлагая на людей, как сказал бы сам Иисус, неудобоносимые бремена. Оказывается, не всегда пророк может быть созидателем, часто он бывает разрушителем. И сухое администрирование, которое кажется таким обрыглым и пошлым, на этом фоне оказывается спасительным кругом. С тех пор и по сей день в христианской церкви не продолжаются попытки возродить движение людей, одержимых духом, открытых духу. Но все равно, как говорил Николай Бердяев, Святой Дух не раскрылся еще вполне, не изливается еще в полноте на жизнь мира. Конец цитаты. Слово же «духовность», строго говоря, появляется только в западной части христианского мира, в той ее части, которая позднее станет называться католической. В русский язык это слово пришло с Запада. Что же западное христианство понимает под духовностью, говорит католический священник Стефан Каприо.
Слово «духовность», если принимать самые корни, конечно, восходит к нам даже от гностицизма. Тройное разделение антропологии в духовном, душевном и материальном. А там разница была в том, что духовное – это то, что спасется, душевное – то, что полуматериально, полудуховное, может спасаться, может и не спасаться, а материально, конечно, пропадает. Еще гностики часто относили к слову «духовному» такое приравнение к слову «гностику», а душевное – это был христианин, который еще отягощен телом церкви, то есть материальным телом. А гностики – это какие-то люди, освобождены уже от материи, то есть от церкви. Ну, это некое, можно, протопротестантство, некое раннее протестантство, можно даже так говорить. А, естественно, вся борьба иерезиологов против гностицизма, начиная с Иринея Лионского, опирается на предание, на душевность в этом смысле. То есть терминология более традиционная, и католическая в том числе, это то, что мы спасаем душу, спасение души. Духовность – это нечто, которое, если воспринимается в контексте мистики. Мистики были такие движения, и испанская мистика XVI века, и немецкая мистика, католическая, потом и протестантская. Частично это и иезуитская мистика Игнатия Лойолы. Слово «духовность» стало, по-моему, относиться более широко к опыту веры всех совсем недавно. В этом веке, то есть уже в прошлом веке, 20-м, под влиянием все-таки харизматического движения, который по своим корням, то есть происхождением, это протестантское движение, пятидесятников, харизматов, протестантов, но особенно после Второго Ватиканского собора стало еще широко распространено как католическое движение. И тогда Второй Ватиканский собор, богословы, как Ив Конгар, который писал «Верую Святого Духа», возродили эту, скажем, пневматологию, это богословие Духа Святого, и возродили слово «духовность». Сейчас мы говорим в конце века о духовном возрождении, имея в виду возрождение веры, священного, чувства религиозного после смерти всех идеологий, после преодоления позитивизма, материализма, марксизма. Еще говорим о дарах, о харизмах определенных лидеров духовных, даже монашеской конгрегации. Вот один лозунг Второго Ватиканского собора было восстановить подлинную духовность или подлинную харизму каждого ордена религиозного. Так что мы говорим о духовности францисканцев, о духовности иезуитов, о духовности новых движений и так далее.
Говорил священник Стефан Каприо. Как связана история католичества, западного христианства со становлением понятия духовности? Говорит религиовед Екатерина Плетнева.
Вопрос о личности возникает в XII веке. Ключевой фигурой является Петр Беляр с его необходимостью автономии человеческой личности от сферы божественных умопостроений. Идет параллельно с этим процесс его оппонентов, то есть монахов викторианской духовности, из которых потом вот и вырастет его главный оппонент Бернар Клервозский, которые пытаются разработать понятийный аппарат, из чего же состоит человеческая личность, поскольку очевидно совершенно, что она не всегда равна самой себе. Цистерцианская и викторианская духовность вводят эту тройственность определения для описания человеческой личности. В частности, такой автор, как Уго Сан-Викторский, стремится опереться на логику, чтобы утверждать, что отношения между телом и духом необходимо требуют участия души. Момент XII века особенно важен, поскольку он неопровержимо завершает период двух частного определения человеческой личности и необходимо требует трех частного определения. Замена двучленной схемы на трехчленную логически ведет к усложнению внутренних отношений самой человеческой личности. И, безусловно, тот факт, что личность описывается через тройственность, отсылает нас к другим великим трехчленным христианским схемам, троичность божества, можно проиллюстрировать это на примере одной рукописи. Эта рукопись относится к 13 веку, это латинский перевод арабского ученого Коста Бен Люка, который очень долго в истории приписывался великим христианским авторитетам. И вот этот автор 9 века, который был не случайно усвоен в 13 веке, почему они его вспомнили? Потому что это ложилось на ту почву, которая была уже подготовлена, собственно, внутренним развитием христианской теологии. Автор трактата различает Spiritus Vitalis, то есть жизненный дух, который он располагает в сердце человека, и благодаря которому человек может дышать. Следующее – это Spiritus Animalis, то есть это животный дух, который находится в голове у человека и отвечает за такую человеческую способность, как память. И существует еще душа. Но что интересно, душа не имеет своей локализации ни в какой части человеческого тела. Она не имеет своего места и отвечает за телесные движения. В одной из многочисленных рукописей этого арабского трактата можно увидеть два иллюстрированных инициала, которые изображают момент смерти человека. человека. Инициал рисует душу, покидающую тело человека. И эта душа изображена в традиционной форме маленького, бесполого существа. Второй инициал показывает тело умершего, изо рта которого одновременно исходят две души. Это изображение имеет небольшое графе, где написано «анима». «Анима» представлена вот в классической форме по тому иконографическому типу, который я уже только что описала. А «спиритус» представлен в виде белого голубя. Это вполне традиционная христианская иконография Святого Духа, которая всем, в общем, вполне знакома. Эта иконография дает нам представление о достаточно трудной адаптации традиционных схем, то есть двучленной схемы души и тела, к новым теологическим разработкам трехчленной схемы.
Говорила Екатерина Плетнева. Духовность в современном сознании прежде всего противопоставляется материализму, не философскому, а материализму как озабоченностью материальным миром. Между тем, хорошо известно, что христианская церковь отнюдь не отказывается от материальной части, скажем так. Как же научилось христианство совмещать духовность с поиском материальных благ? Разве не обратно пропорциональная зависимость между духовностью и материальностью, говорит священник Стефан Каприо.
Христианский ответ, естественно, в том, что только и можно совместить, то если не совместить, тогда не только потеряется материальная часть жизни, но и сама духовность испаряется, пропадает. Потому что духовность гностического типа – это духовность, которая предполагает порядок другого мира. И действительно, пренебрежительно или слишком даже истерически может относиться к порядку этого мира. А порядок этого мира для христианина – это и есть отражение духовности. Так что самые духовные лица, как самые духовные старцы, самые опытные монахи, обычно должны быть очень конкретные люди, люди, умеющие управлять своими делами, делами общины. Это пример еще цивилизации и строения цивилизации. То есть дали пример всем, как надо работать, как надо устраивать общественную жизнь. Так что настоящая духовность проявляется там, где сочетается с реальным проектом обновления, созидания общественного земного мира. То, что раньше было монашеской духовностью и относилось к категории монахов, сейчас распространяется по другим категориям, поскольку категория монахов стала гораздо меньше или менее влиятельной. Многое из того, что как раз там приписывалось монашескому рвению по не только духовности, но именно по воплощению Евангелия в жизнь, сегодня, особенно современными документами церкви, приписывается именно к разным формам, разным путям призвания, в том числе мирянского. Не случайно, может быть, самое интересное явление – это мирянские движения, католическое особенно, там, где есть миряне, посвященные, посвященные жизни, которые живут по принципу древних монахов, но уже совсем погружены в мире, немножко как рассказывает древний текст послания к Диогнету, что они в мире, но не принадлежат миру сего. Это как душа мира, которая ни в чем не отличается от одной части мира, без которой мир не существовал бы, но они уже свидетельство о том, что принадлежит другому миру.
Говорил священник Стефан Каприо. Существует, однако, некоторая отчужденность восточной православной традиции от слова «духовность». Это слово импортированное. И вот, например, современный греческий православный богослов, архимандрит Иерофей Влахос, так пишет о духовности. Цитирую, смысл термина, применительно к православной церкви, лучше было бы передать словосочетанием «духовная жизнь», поскольку речь идет не о каком-то абстрактном состоянии, как в западном богословии, но о действии Святого Духа в человеке. Православная духовность четко отличается от какой-либо другой духовности восточного и западного типа. Между разными видами духовности не может существовать никакого смешения, ибо средоточием православной духовности является Бог-человек, в то время как другие религии замыкаются на человеке. Различие видно главным образом в догматах, в учении. Конец цитаты, напомню, так пишет современный греческий богослов о духовности. Но ведь из этого явствует ее своеобразное понимание в православной традиции. Вот так вот взятой. Духовность оказывается не столько делом личности, сколько делом организации, которая должна учить догматам, должна пасти человека. Значит, духовность – это действительно прежде всего некоторая система, в которую включен человек, и покинуть которую он не может, потому что за ее пределами нету правильных догматов и правильного учения. Конечно, мнение одного греческого богослова еще не есть мнение всего православного христианства, тем более российского. Как же в истории русской церкви преломилось понятие духовности, когда оно появилось, и сегодня – насколько этот термин пригоден для описания будущего России и ее настоящих задач. Об этом во второй части нашей передачи. Мы продолжим ее после перерыва.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго на телевизоре.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. С христианской точки зрения. Духовность. Николай Бердяев, защищая духовность в атеистическом, позитивистском мире, горестно писал: «Духовность, как и все в этом мире, объективируется, принимает формальный и законнический характер, охлаждается, приспособляется к среднему человеку. Поражает не духовный характер так называемой духовной жизни в официальных церквах и вероисповеданиях, вырабатывается условная, знаковая, риторическая духовность, которая внушила отвращение к христианству». Конец цитаты. И это относится не только к христианству, не только к церкви. Сегодня о духовности в России больше и чаще говорят неверующие люди. В последние годы понятие «духовность» обрело идеологические измерения. Сегодня все борцы за высокую духовность, особенно их много среди бывших секретарей парторганизации, работников бывшего идеологического отдела ЦК КПСС. На Западе слово «духовность» не применяется в светских измерениях, но только в религиозных. Чиновник, администратор, государственный деятель, употребивший слово «духовность», вызвал бы смех. Религия в европейской традиции не относится к общественным вопросам, но только к личным, индивидуальным. С христианской точки зрения. Передачу подготовил и ведет Яков Кротов. Впервые в эфире 8 апреля 2001 года.
В эфире «Радио Свобода», у микрофона Яков Кротов. Вы слушаете передачу «С христианской точки зрения». Этот выпуск нашей передачи посвящен, напомню, духовности. Духовность, как мы уже говорили в первой части нашей передачи, в истории западного христианства противопоставлялось прежде всего гностицизму. Духовность – это не просто стремление к спасению и очищению человеческого духа. Духовность – это личное усилие. Духовность – это попытка соединить в духе всю человеческую личность – и ее тело, и ее душу. В современной России слово «духовность» часто всплывает в очень неожиданном контексте. Например, российская газета 26 марта 2001 года, интервью президента Якутии Михаила Николаева, цитирую: «Завтра самыми большими богатствами станут не уголь, нефть или сталь, а человеческий потенциал. Приходит время духа. Нужно создать совершенно новый мир, в котором духовность и здоровый образ жизни – это важнейшие части экономики. Постиндустриальная цивилизация основана на знании, культуре и духовности. Мы возрождаем культы. Культ матери, родительницы, людей будущего, культ труда, чтобы воспитывать людей-созидателей. Мы создали в 1996 году Академию духовности и не жалеем по этому поводу». Конец цитаты. Напомню о духовности, интервью президента Якутии Михаила Николаева. Но удивительное дело, в то же самое время никто, ни один президент, не станет утверждать, что в России все обстоит хорошо с духовностью. В Западной Европе этот термин появился, распространился и в конце концов перешел и в Россию. Когда именно в европейской культуре термин «духовность» из сферы богословия переходит в сферу живой повседневной деятельности? Говорит Михаил Шевченко, религиовед, автор нескольких книг по религиозной истории России и Западной Европы.
До 12-го включительного века мы имеем обрядоверческий уровень религиозности. Первым шагом, с моей точки зрения, было введение обряда покаяния, исповеди. Европейцу как бы уже в 5 веке, когда ввели этот обряд, намекнули: «Смотри за собой, оглядываясь на собственные мысли, анализируй собственное «я». Поэтому переход еще чуть позже от публичной исповеди фактически к интимному таинству, то есть только духовник и я, сформировало за почти 800 лет очень развитый духовный мир рядового, повторяю, европейского человека. Ну, естественно, следующий этап – это роль Лютера. Ну, можно было бы отметить чуть-чуть Гуса с его, так сказать, кое-какими реформаторскими веяниями, но больше всего здесь Лютер сыграл. То есть 16 век. Лютер и тем, что поставил, что религия есть частное дело, и что фактически религия есть дело моего внутреннего интимного мира. И Лютер тем, что он наделил каждого прихожанина способностью непосредственно общаться с Богом, то есть он ему дал возможность быть один на один с собой. Этим самым Лютер фактически способствовал формированию внутреннего мира и свободу обеспечил. Я имею в виду о том, что каждый постится, когда может, и лишает себя только в том, в чем считает нужным лишить. Сравните с православными или католическими постами. И в области духа, мысли. То есть каждый сам, так сказать, себе хозяин. Формирование внутреннего мира уже в новое время и даже в последние столетия Возрождения – это, так сказать, факт. Это тут уже не приходится отрицать. Человек рядовой в Европе, уже начиная, скажем, с 18 столетия, уже начинает обращаться к мотивам, к реконструкции, что произошло и так далее и тому подобное.
Говорил Михаил Шевченко. На Западе в том же XII веке появляется учение итальянского аббата Иоахима Флорского о том, что вся история человечества делится на три эпохи – Отца, Сына и Святого Духа. В истории приближается эпоха Святого Духа, эпоха профетизма, пророчества, эпоха духовности. Иное дело в средневековой России, как и в современной. Простой пример. Когда в 18 столетии в России появились академии, семинарии, где готовили духовенство, богословов, они стали называться духовные семинарии и духовные академии. Так у нас перевели латинский термин «богословские». Духовное сословие – это не сословие пророков. В России это прежде всего сословие священников, и духовным сословием стали называть православных священников в России именно тогда, когда эти священники находились под тягчайшим гнетом абсолютистской монархии, когда им запрещалось проповедовать, не представив сперва проповедь в консисторию. Точно так же, как в XVII веке выражение «быть в духовности» у кого-либо означало иметь кого-то духовником. Но что такое было тогда духовник? Это прежде всего человек, который руководит не столько внутренней жизнью, не столько мистическим опытом человека, сколько объясняет, когда можно пить молоко во время поста, когда нет, разрешает, регулирует обрядовую сторону, бытовую сторону. И в словаре Даля не случайно о духовности сказано, что это все относящееся к Богу, церкви, вере, и только в последнюю очередь относящееся к душе человека. Как на Западе формировалось представление о духовности? Насколько повлияло на представление о духовности христианская догматика? Говорит Екатерина Плетнева, религиовед.
Проблема духовности возникает в западной культуре достаточно поздно. То есть я это отношу к XII-XIII веку. Более того, с моей точки зрения, понятие духовности является менее универсальным, нежели понятие душа, душевность. Есть такой культ Христа Милосердного, который связан, в свою очередь, с польской монахиней, получившей откровение в 30-е годы 20-го столетия, блаженной Устиной, у которой была такая молитва, значит, по-французски это звучит так. Сейчас попробую перевести на русский, я по-русски не знаю. Значит, по-французски это звучит так. «Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Christ, de votre Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ». То есть, Отец Милосердный, мы дарим вам, приносим вам в жертву тело, кровь, душу и божественность вашего Сына. То есть здесь, в этой триаде, можно понимать так, что во Христе Дух, о котором идет речь, является божественным. Душа является некой константой вот человеческого боговоплощения, в то время как дух, духовность – это то, что определяет конкретную человеческую личность, в то время как у Христа в его личности это может быть названо божественностью. И, безусловно, понятие душевность, духовность связано с понятием личности. Но, как всем понятно, личность прежде всего определяется через личность Христа и то, что было определено на Вселенских соборах, а именно его, с одной стороны, богочеловечность, его причастность к двум ипостасям. Соответственно, моделировалась и человеческая личность по модели личности того, кто является иконой живого Бога.
Говорила Екатерина Плетнева. Православный философ и мыслитель Николай Бердяев, защищая духовность в мире атеистическом, позитивистском, в мире 20-го столетия, тем не менее одновременно отмечал, что в православной церкви, верным членом которой он оставался до гроба, и свой дом под Парижем он завещал Московской патриархии. В отличие от многих и многих горячих фанатиков православия, которые, тем не менее, имущество свое оставляют совсем другим организациям или людям. Так вот, Николай Бердяев горестно писал, цитирую, «духовность, как и все в этом мире, объективируется, принимает формальный и законнический характер, охлаждается, приспособляется к среднему человеку, поражает недуховный характер так называемой духовной жизни в официальных церквах и вероисповеданиях, вырабатывается условная, знаковая, риторическая духовность, которая внушила отвращение к христианству». Конец цитаты. Но прямо скажем, это ведь относится не только к христианству, не только к церкви. И сегодня о духовности в России часто и больше говорят неверующие люди. Почему? В чем здесь проблема? Говорит Игорь Яковенко, религиовед.
Когда мы обращаемся к своей душе, мы обращаемся к сущности, которая нами переживается достаточно интимно. И человек с достаточно разработанным, зрелым внутренним миром не склонен эксплицировать, проговаривать эти вещи. Его душа – это проблема его самого и Создателя, в диалоге с которым он постоянно находится. Когда же мы говорим о людях, склонных к идеологии, о политиках, политиканах, то они используют слово «духовность» как некое обозначение конформизма, в широком смысле традиции, как некоторое обозначение такого не называемого, апофатического, нужного и ценного для них самих. Духовность – это все хорошее. Вот духовное – это хорошее, это наше, это русское, это советское, это противостоящее там западному индивидуализму, это противостоящее жидомасонам и так далее, и так далее, и так далее. Некоторая неназываемая сущность – по сути своей, очень консервативная, обязательно противостоящая Западу, обязательно противостоящая выделению отдельной личности и так далее, и так далее, и так далее. Человек же подлинно духовный, если угодно, не склонен слишком предаваться таким громогласным, прилюдным рассуждениям и обсуждениям своей души или души других людей, друзей или близких. Полагаю, это тема интимная и не подлежащая обсуждению. Понятие духовности описывает то, что можно соотнести с понятием психического мира отдельной личности. Духовность делает акцент на внутреннем мире отдельного человека. А внутренний мир отдельного человека не обязательно есть мир монотеистический или мир христианский. Когда я акцентируюсь на духе, то дух универсален. Вот дары Святого Духа даются всем людям, и в этом смысле это, так сказать, однокачественные. Этот дар есть во мне, и в тебе, и в другом, и это нас объединяет как христиан, или просто как людей. Он может быть и в атеисте, естественно. А вот когда я фиксируюсь на душевном, на душе, я фиксирую свою душу, или твою душу, или его душу, в ее уникальности. Именно в этом акценте мне представляются истоки возможности секуляризации и мистификации понятия духовности. Вот мы же видим, что в последние лет 10-15 понятие духовность обрело такие чисто идеологические измерения. Сегодня все борцы за высокую духовность, особенно их много среди бывших секретарей парторганизаций и работников идеологического отдела ЦК КПСС.
Насколько содержателен интерес к духовности и разговоры о духовности, которых так много в России, начиная с перестройки, говорит Михаил Шевченко?
Я думаю, что в преобладающем большинстве это мода, это политические спекуляции и так далее. Один пример. В одном из учебных заведений Москвы, я не буду называть каком, решили блеснуть и построили часовню. Но построили ее в туалете бывшем мужском. Вот вы понимаете, что это говорит о, не только о данном учебном заведении, но и о уровне нашей культуры. Разберем первую часть. В учебном заведении, светском государстве, со светским образованием не должна быть православная часовня. Ну ладно, оставим. Правовые вопросы мы еще не научились соблюдать. Но мы уже возьмем другую сторону. В той культурной среды нет понятия религиозного абсолюта, нет понятия святости, если они допустили, что в туалете строят часовню.
Говорил Михаил Шевченко, сегодня в России интеллигенция, и не только интеллигенция, против духовности. Духовность всегда как бы прикрывает конъюнктурщину, и это как красный флажок. Где о духовности говорят, там духа точно нет. А о духовности говорят с самых высоких трибун. Есть ли подобное на Западе? Насколько там это слово под подозрением? Говорит католический священник, итальянец Стефан Каприо.
Дело в том, что на Западе как раз это слово не применяется в светских измерениях. Это чисто в религиозных. Церковно и не церковно, но религиозно. Чиновник, политический деятель, администратор, государственное государство, которое бы использовал слово «духовность», он бы вызывал просто смех. Это сфера личной религиозности. Здесь опасность в другом, что как раз слово «духовность» означает та сфера сокровенной жизни каждого человека, где человек там решает проблемы веры, и которые никак не должны соприкасаться с общественной сферой. Вот это разделение частного и общественного, которое опустошает религию, по сути. Религия – это то, что не относится к общим вопросам, относится к личным, индивидуальным. Это часть западного индивидуализма. Поэтому не странно, что это совсем по-другому выглядит в стране духовного коллективизма, где могут быть другие недоразумения, но на другом уровне.
Как употребляет термин «духовность» современный западный человек? Ведь говорят о специфике духовности францисканского ордена или доминиканского. Что стоит за этой терминологией? Что такое духовность для западной культуры? Говорит священник Стефан Каприо.
Духовность между орденами иногда трудно различать. Главное, чтобы различать духовность одного или другого движения или ордена, это восстановить память святости основателя. То есть, что такое духовность? Это личный опыт, религиозный, духовный, харизматический, Франциска Зискова или Игнатия Лойолы. И тех, кто были с ним. В этом смысле духовность понимается как дар Духа Святого, действительно, то в самом подлинном смысле, то есть как харизма, которая неожиданно и как дар для всей церкви открывается в личном опыте одного человека. Хотя я думаю, что в конце нашего века, в нашем времени, мы стали немножко возвращаться все-таки к гностическому смыслу, то есть духовность как христианство, раз воплощенное, то есть без церкви, или даже внутри церкви, но как бы с неким чувством свободы, с неким чувством автономии, с неким чувством какой-то импровизации, которую можно иметь с харизматической. И это не секрет, что мы живем в неогностическом времени, где всякие движения восстанавливаются древние гностические позиции и внутри церкви в том числе.
Говорил священник Стефан Каприо. Насколько можно говорить о духовности в русской православной традиции? Мнение историка российского православия Михаила Шевченко.
Православие, как заявляет Милюков, обрядоверческим стало уже в XVI веке, но обрядоверческим оно осталось и до XX века. То есть оно не рассматривало вопросы сущности веры, характера, идеала. В ряде случаев по конструкции мировосприятия русское общество даже в середине XX века было еще на уровне дохристианском, мифологическом. Ну, вспомним обожествление Сталина. Конечно, есть в православии свои святые отцы, которые глубоко знают учения, которые действительно духовные и так далее, но массовое религиозное православие не знает духовности. И в связи с этим обыденное сознание наше тоже этого не знает.
Говорил Михаил Шевченко. Зато в современной России очень часто говорят о том, что Запад бездуховен, он скорее душевен, он весь в материальном мире, он все свел к индивидуализму, к эмоциям, а зато в России это сторона духовности. Как воспринимается это обличение Запада в бездуховности – человеком, христианином, который посвятил себя проповеди Евангелия именно в России, говорит священник Стефан Каприо.
Ну, я давно убедился, что здесь очень устаревшая мифология. На самом деле, такая сильная разница между русским менталитетом и западным менталитетом уже не очень существует. В какой-то мере, это, если относиться такие понятия к историческому развитию России, действительно что-то есть. Что-то есть, хотя частично это относится и к другим народам, и к разным частям других народов. Если говорить об Италии, тоже так говорят, что она на севере работает, и на юге философствует. Это действительно мифы, поскольку это неправда еще, что русские как раз думают о духе и не работают. Русские доказывают, что не умеют работать. Может, путь немножко другой, подход немножко другой.
Но здесь русский человек, защищающий избранность России, часто ведь делает поворот на 180 градусов и говорит, мы, может быть, духовность-то и потеряли, зато русский человек уж очень душевный, он очень добрый, сочувственный и так далее. Можно ли говорить о какой-то особой тогда русской душевности?
Существует. Вот это как раз мне более понятно. То есть я думаю, что уже только это и осталось. То есть некая душевность, которая является указателем все-таки некого исторического развития русской души и русского духа, но как раз там, по-моему, еще не восстановила духовность. То есть, когда мы говорим о духовности русской, сейчас это уже миф. Но душевность дает надеяться, что некая духовность еще появится.
Говорил священник Стефан Каприо. В заключение передачи хотелось бы процитировать еще Николая Бердяева. Человек, критиковавший фарисейство, ханжество, окостеневшую риторическую духовность, которой, напомню, грешат, конечно, не только верхи христианства, но и низы, которые может согрешить любой человек, не обязательно партийный номенклатурщик бывший, не обязательно конъюнктурщик. И вот человек, критиковавший псевдодуховность, защищавший пророческое в мире, тем не менее нашел в себе силы сказать: духовность, отворачивающаяся от множественного мира, как, например, некоторые формы духовности Индии, Плотина, монашеской аскезы, не может быть признана христианской. Она противоречит богочеловеческому характеру христианства и завету Христа о любви к ближнему. Христианская духовность есть не только восхождение, но и нисхождение, и только такая духовность человечна, возможно, и бесчеловечная, враждебная человеку духовность. И такой уклон часто бывал. Но человек должен принять на себя ответственность не только за свою судьбу и судьбу своих ближних, но и за судьбу своего народа, человечества и мира. Он не может выделить себя из своего народа и мира и гордо пребывать на духовных вершинах. Конец цитаты. Этими словами Николая Александровича Бердяева мы и заканчиваем передачу, посвященную духовности. Вы слушали «Радио Свобода», передача «С христианской точки зрения», автор и ведущий Яков Кротов.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинство и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острые вопросы, довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя, Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А София Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике, мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть, и не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. 3, 2, 1. Zero ignition, liftoff.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».